Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем праздновать замечательный праздник Суккот и продолжаем изучать не менее замечательную книгу Коэлет. Будем сегодня изучать 6-ю главу. Снова Коэлет говорит о тех проблемах, которые существуют в этом мире. Коэлет говорит о том, что лейтмотив книги, напомню, в том, что все, что под солнцем происходит, все, что происходит вне связи со Всевышним, все, что человек пытается сделать для себя в отрыве от людей, все это суета и погоня за ветром, все это дурное дело, ничего хорошего в этом нет. Мир сам по себе, он плох без Бога. В этом лейтмотив предыдущих глав, всего, что мы пока читали у Коэлета, и мы сегодня продолжим читать. Мы начнем 6-ю главу, разумеется, с 1-го стиха. Есть зло, которое видел я под солнцем, вырабай аль-адам, и она велика для человека, или, можно сказать, очень распространенное зло среди людей. Очень распространенная беда, очень распространенная проблема, которая с людьми случается. Что это за проблема? Иш ашер итен ло элоим ошер венехасим вэквод. Мы говорили, и в прошлой главе было сказано, что есть человек, которому Бог дает ошер, богатство. Здесь перейдем. Человек, которому Бог дает богатство, имущество и славу. В прошлой главе мы говорили о человеке похожем, о человеке, которому Бог дал богатство и имущество, и дал ему возможность управлять этим богатством. То есть сам человек управлял этим, ему дал Бог такой дар. И это большое благо для человека. Это матат элоим, это дар Божий, Коэлет говорил в прошлой главе. Сейчас он говорит о человеке, который еще круче. Ему Бог дал не только, и Бог дал, опять-таки, обратите внимание, Бог дал ему богатство и имущество, и славу, и почет. Воино хасар ли навшо, и ничего не хватает душе его. Даже душа его уже не рвется, не хочет еще большего. То есть это миллионер, который не рвется к следующим миллионам, все у него спокойно. И не имеет недостатка душа его от всего, что хочет. Всего хватает. И тело наелось, и даже душа насытилась. Все, казалось бы, хорошо. Но, как говорит дальше Коэлет, беда случилась. Но не даст ему Бог есть от него. Не даст ему Бог постоянно насыщаться от этого богатства. Чужак придет и будет это есть. Холера, дурная болезнь. Большая-большая беда для человека, который собирал, и вроде все у него было, и у него все забрали. Это случилось, мы говорили, с Аманом, хотя Аман, он не был насытившимся человеком, но мы можем сказать о людях, которые жили в достатке, о богатых еврейских фабрикантах в Германии и Польше, у которых в середине прошлого века забрали все, воля истории, чужаки, чужеземцы забрали у них имущество. Очень много богатых людей в России во время революции лишилось своего имущества. Очень много богатых людей, своим трудом строившие свое богатство в Родезии, которая стала Зимбабве, лишилась имущества. Родезия была богатой страной с достатком, одной из самых процветающих стран Африки. Она превратилась в Зимбабве, потому что пришли люди и забрали у богатых людей то, что они накопили, то, чем они жили. И это большая-большая беда. Недостаточно того, что Бог тебе даст всего, даже если это Бог дал, ты можешь все это потерять, Бог тебе не даст управляться с этим. Это одно из проклятий, которое упоминается в книге Дворим, что ты засеешь виноградник, а кто-то другой будет его кушать виноград, ты возьмешь себе жену, и кто-то другой будет входить к ней. Это большое проклятие. Коэлет говорит, что даже когда по благословению Божие ты имеешь, когда ты под солнцем, когда ты в этом мире, и ты потеряешь связь со Всевышним, Бог может дать другому наслаждаться плодами твоих трудов. И это большая беда. Другая ситуация. Им люлит иш мэя шаним работ ихье вырав. Если человек в имя юлид ишмея, если человек даже родит сотню детей, вышаним работы ей в рав, и много сытых дней будет жить, дети и долголетие, это известный в Писании символ процветания, об этом большое благословение от Всевышнего во времена Шломо. Сегодня многие немножко по-другому на это смотрят, но это Божье благословение, лучшее из благословений, которое Бог может дать человеку. И здесь как бы человек получает это благословение, он получил долголетие, у него есть дети. «Венавшо лотизба минатура». А душа его не насытится благом. Вугам хуралю айталю, амарти тов мимену анефель. И даже погребения у него не будет. Я сказал, выкидыш лучше него. Здесь речь идет о ситуации, когда человек и богат, и достоин, и дети у него есть, и все у него хорошо. Но и никто у него не забрал это богатство. Но он сам не доволен тем, что он имеет. Он сам постоянно находится в каком-то недобром состоянии, которое мешает ему наслаждаться своим богатством. Можно привести в пример. Есть сейчас популярная книга Джордана Белфорта «Волк с Уолл-стрита», «Мастер продаж», популярная среди людей, которые хотят изучать бизнес. И «Волк с Уолл-стрита» стала таким хорошим, известным, распространенным словосочетанием в мире бизнеса. Была еще и женщина, которую звали ведьма с Уолл-стрита. Она родилась в 40-х годах 19 века, в 1834 году. Дожила до 1916 года, прожила долгую жизнь, родила детей и была на момент своей смерти самой богатой женщиной в мире. На момент ее смерти у нее было около 200 миллионов долларов, что если пересчитать, как люди пересчитывают, я не знаю, но если пересчитать на современный счет, это где-то 4 миллиарда долларов. По тем временам она была самой богатой женщиной в мире. Тем не менее, женщина была чрезвычайно скупой. Она никогда не включала отопление, не пользовалась горячей водой. У нее было только одно единственное старое черное платье. Извините за подробности, она меняла белье только когда белье полностью изнашивалось. Она не мыла рук, она ездила в старом экипаже, и в основном она покупала 15-центовые пироги в дешевых кабаках, чтобы экономить деньги. Однажды она уронила почтовую марку в своем экипаже. Марки номиналом в 2 цента. Раньше письма, когда посылали письма, на них наклеивались марки. Для тех, кто вдруг не помнит этих историй. И вот она потеряла почтовую марку стоимостью в 2 цента, и она полночи ее искала. Она заставляла прачку стирать платье по частям. То есть прачка ее стирала платье только там, где это было грязно. Она специально ходила в местную лавку, где по дешевке продавали поломанное печенье. Поломанное печенье удешевляется. И как постоянному клиенту, как постоянной клиентке, точнее, ей давали бесплатную кость для собачки Дэви. Кушала она овсянку, она разогревала ее на батарее обогревателя в офисе. Умерла она, никто на похороны ее не пришел. Например, потому что ее сын Нед, когда сломал ногу, она не обратилась к врачу платному, она пошла в самую дешевую, бесплатную клинику, и там Неду, сына ее, просто ампутировали ногу, и он ходил всю жизнь с протезом, став виной скупости своей матери. Человек имел огромное состояние, но душа его не позволяла ему насладиться этим состоянием. Скупость, боязнь все потерять. Ее на состоянии наследовали двое детей. Нед, о котором мы говорили, инвалид, просто промотал свое состояние. Мы тоже приводили там примеры в прошлых главах, когда кто-то наследует состояние и проматывает. Дочь Сильвия стала возмещать то, чего мать не делала. Она занялась благотворительностью, стала много полезного делать для общества, открывала приюты и так далее. И сегодня, можно сказать, память о Гетти Грин, она сохранилась только разве что в заметках об удивительных людях и в книге рекордов Гиннесса как самой скупой женщине на земле. Вот такой пример, примерно о таком примере говорит Куэлит, и он говорит, что выкидыш лучше него. Дальше четвертый стих. «Ки бегевель ба, ибо в суете приходит, в бехоших илех, и во тьму уходит, в бехоших шмо и хасе, и тьмой покроется имя его». Есть спор у комментариев, о чем здесь речь. Возможно, этот стих относится к выкидышу. Выкидыш, он приходит в суете, уходит во тьму, то есть его тихо, тайно где-то хоронят, имя его покрывается тьмой, то есть имени у него часто даже нету. Именно слово «шмо», его имя, оно заставляет других комментариев не соглашаться с тем, что речь идет здесь об выкидыше. Они говорят, нет, это как раз относится к тому самому человеку, который вот дал ему все, Всевышний, все у него было, но он не наслаждался своим имуществом. Это он уходит во тьме, потому что никто его не помнит, никому он ничего хорошего не сделал. Как в пятом стихе сказано, «Гамшемеш лора, вэлё еда». И солнце даже не видел. Ну, то есть человек, который настолько не наслаждается жизнью, что даже солнце не видел. Или это выкидыш, который вот все у него во тьме произошло, родился он в комнате, его тайно унесли, и он даже при жизни своей солнце не увидел. И в пятом стихе Куэлит говорит, Велоида нахадзами, за один не лучше другого. То есть, что человек, который не наслаждался своим богатством, как бы и не жил, как бы и не рождался, как выкидыш. С одной стороны, в третьем стихе он сказал, что выкидыш лучше него, с другой стороны, он говорит здесь, что этот не получает больше удовольствия, чем этот, ну и тогда зачем жить? Поэтому выкидыш лучше. Выкидыш хоть не мучается при всем при том. И в шестом стихе Коэлет говорит, в Илю Ая Элиф Шаним Памайм. Даже если бы он жил тысячу лет два раза, в Этува Ло Раа, и не видел хорошего, не делал хорошего, не понял хорошего. Алло, не так ли? Ведь альмаком эхат аколюлех. Все идет в одно место. Все, богатый человек, не наслаждавшийся и выкидыш, все идет в одно место. Все под этим солнцем, все под этим небом идет в одно место. Колалам, колам аладам лепиху, вегамнофиш лотимале. Все, что человек делает, идет в уста его, человек трудится для насыщения своей плоти, а скотская, плотская душа не наслаждается, не насыщается. Даже если у него есть все равно чего-то душе не хватает, бывает неспокойно на душе, и вот эта вот душа не дает человеку жить. Ецарара мешает человеку жить спокойно. И в восьмом стихе спрашивает «Май тор ли хахам минаксиль, ма ли они юдея ли алех нагид ахаим?» Что человеку мудрому лучше, чем глупец? Что для человека бедного хуже, чем он лучше, тем или хуже, чем тот, кто умеет противостоять жизни, кто как-то идет по жизни, смеясь, тот, кто с жизнью справляется и так далее. Опять-таки, здесь слово «ма», оно важное, то есть не оставляет после себя ничего, ни тот человек, ни другой, если он живет только под солнцем, если он живет только под небом, все это идет в прах. Никакого «ма» не остается. Одинаковый «ма», одинаковый выхлоп, одинаковый остаток от того и от другого для Вселенной. Но, как бы дальше, Коэлет говорит про то, что хорошо. «Тов мрей наим ми Аллах нафиш». Хорошо то, что видит глазами, того, что хочет душа. «Гамзе эвель вераот рух». Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе, так говорят. То, что мы имеем, наша доля, то, что мы получили от Всевышнего, это дар Всевышнего. Если мы это благословляем, не смотрим на кого-то другого, не смотрим, не хотим жить так, как он хочет, как наш сосед хочет, как наш друг хочет, как наш начальник хочет, а хотим жить лучше, но снова становиться лучшей версией, становиться лучшим вариантом себя, делать лучше, богатеть на своем месте, развивать свою долю, свою часть, видя, что это труд, который дан нам Всевышним, который мы работаем перед Всевышним. Это наилучшее из возможностей. Маше Ая Никрашмо, Маше Ая Квар Никрашмо, все, что было, уже названо его имя. Все, что сотворилось в мире, Бог сотворил для какого-то смысла, этот смысл уже назван. Когда говорится Никрашмо, названо имя, это не то, что просто кто-то родился, ему дали имя, или город основали и дали ему имя. Дать имя означает поучаствовать в создании, понять предназначение чего-то. Если мы посмотрим в книгу Бытие, Бог творит мир, и с самого начала Бог называет тьму днем, тьму ночью, свет называет днем, Бог дает имена творению, как составная часть творения. Адам, которому поручено властвовать над всей землей, тоже дает имена творением, определяет этим им сущность. У Исаии в 40 главе 26 стих именно перекликающаяся с Коэлитом фраза «Поднимите ваши глаза на высоту небес». То есть переключитесь с земного видения на небесное и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их с счетом, то есть у кого есть расчет на все, все части уже рассчитаны. И дальше Исаия говорит, он их всех называет по имени, по множеству могущества и великой силы, у него ничего не выбывает. Бог всех называет по имени. Да? В 146-м псалме мы тоже читаем, что Бог, это 4 стих, исчисляет количество звезд и называет имена им. То есть Бог не только знает, сколько у него звезд, но значит, знает, можно сказать, какая звезда для чего предназначена. У Бога все учитано, то, что было, уже названо имя Его. И дальше снова вступает в наш разговор волшебный синтаксис. И прочитать то, что говорит здесь Коэлет, можно двояко. То, что было, уже названо имя его, Венуда Ашергу Адам. И известно, что будет с человеком, известно, что дано человеку. То есть, по этому пониманию, Бог уже заранее определил, что будет с человеком, и Бог определил и то, что человеку будет дано. Это первое понимание, если мы поставим запятую после слова «Адам», «человек». Если мы поставим запятую после слова «Шмо», после слова «Имя его», то конец стиха будет выглядеть так. «И известно, венуда ашер гу Адам вело ехол один им шитакиф мемену». И известно, что ты человек, и ты не можешь тягаться с тем, кто сильнее тебя. То есть Бог все определил, у тебя есть предназначение, у тебя есть поле, на котором ты работаешь. Мы в прошлой главе говорили о поле. Кстати, интересно, что книга Зоар использует вместо слова «поле» слово «виноградник». На арамейском языке это карма, виноградник. На иврите керем, на арамейском языке карма. У каждого человека есть виноградник, поле, где человек работает. Весь Израиль – это виноградник Всевышнего. И у каждого, арамейским языком говоря, своя карма. Не надо путать это с кармой в индуизме, там совершенно другое, чуждое понятие, потому что здесь человек, он хозяин своей кармы, просто карму ему дает Господь. У индусов немножко не так. И в 11 стихе Коэлет говорит, «Кеш дворим арбе, марбим эвель, майотер ле адам». Многие вещи, они умножают суету. Есть полно вещей, которые умножают суету. Но в них нету ма. В них нету того, что действительно останется после человека. Почему тьма, человек во тьме пребывает под солнцем. Снова у Коэлета, можно сказать, лезет депрессия, но это депрессия, которая говорит, все депрессивно, когда ты живешь для себя, пока ты без Бога, ты в депрессии, потому что ты живешь неправильно. И снова мы читаем здесь в 12 стихе, последнем стихе в нашей главе, мы проведем опять некоторую параллель с Исаией. В 12 главе «Кими юдея ма тов леадам» «Бехаим испарим и хаяй» «Ми юдея» – «Кто знает, что хорошо для человека в жизни, в считанные дни его суетной жизни». Слово «ми» мы говорили, что «кто» – это не просто «кто». Если мы вернемся к Исаии, к 26 главе, простите, к 40 главе, 26 стих, «Поднимите глаза на высоту и посмотрите, кто сотворил Элле». Зор говорит об этом. «Кто это Всевышний?» «Элле» – это мир. Всевышний сотворил мир. «Элле», но «кто?» «Ми» – это здесь Всевышний. Очень часто слово «ми» в Танахе, в толковании Танаха обозначается Всевышний. А про Авраама одно из толкований имени Авраам состоит из того, что он «буре» сотворит «ма» или «эвер ма». И орган, орган тела человечества – Божественное тело человечества, которое создает Ма. Адам, Авраам первый, кто ходил перед Богом, то есть нес Божье на землю, и он сотворял вот это самое Ма, духовное наследие, сотворял, начал творить что-то в мире грядущем, будучи на земле. Поэтому вера – это творение, то, что мы творим на небесах, будучи на земле, и Авраам, как отец всех верующих, и над всем этим стоит Ми. Ми, тот самый кто, который знает, что хорошо для человека, который знает, что Ма и есть хорошо для человека во все дни суетной жизни. Которые человек проводит как тень. Если у человека нету ми, у человека нету ма, если человек не имеет связь с тем, кто творит все, с Творцом, то он не может знать, что такое ма. Его жизнь не может иметь никакого смысла. У него нету имени, он не знает предназначения, потому что его нету, он не вмещен в замысел Создателя. Создатель, Творец, Бог никогда не будет в нашем расписании, никогда не будет в нашем плане. Мы не планируем Бога. Бог планирует нас. Если мы стираемся, выбиваемся из этого расписания, то тогда мы просто тень. Наша жизнь проходит как тень. И только Он может сказать человеку, медленно, кто скажет человеку, или Бог скажет человеку, маехара, что будет от него под солнцем. Человек может изменить мир, может внести в мир духовное, может оставить ма не только над небесами, но и под небесами. И, собственно говоря, для этого он и живет под небесами, но только Бог, только Ми может ему это сказать. Только Бог знает, как правильно. Только вместе с Богом мы можем жить по какой-то правильности и по какой-то праведности. То есть мы для понимания книги Куэлит используем ключи к говорили про разные слова, про слово «ма», про слово «иньян», про слово «они», про слово «ми», и еще про разные слова, которые разбросаны по тексту, про слово «эвель» говорили и так далее. Вот этот вот словарь книги Куэлит нужно держать в голове для понимания этой книги. Но даже если мы смотрим именно пшат, то, что называется простой смысл книги, то она становится яснее, когда мы смотрим на две важные вещи. На «они», на «я» и на то, что под солнцем. Что весь скептицизм, вся депрессия Куэлита, вся та идея, что это депрессивная книга, относится к тому, что под солнцем одна сплошная депрессия, когда нету Бога, и человека лучше не жить, чем жить без Бога. А мы с вами, слава Богу, живем с Богом, имеем Машеха, Сына Божьего, который живет в нас, и через которого Бог благословляет нас и дает нам благодать. И да благословит Господь всех тех, кто изучает Тору, ищет лица Его везде, повсеместно, всеми благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.